целомудрие. Рис созревал, его зелень уже приняла золотистый оттенок, и солнце клонилось к закату. Длинные узкие канавы были наполнены водой, и вода ловила угасающий свет. По краям рисовых полей высились пальмовые деревья, между ними виднелись небольшие домики, темные и уединенные. Через рисовые поля и пальмовые рощицы велась тропинка. Казалось, ее наполнила музыка. Прямо перед рисовым полем играл на флейте мальчик. У него было чистое, здоровое тело, правильных пропорций, очень изящное, а его единственной одеждой была чистая белая набедренная повязка. Заходящее солнце поймало его лицо, и в глазах мальчика засияла улыбка. Он играл гаммы, а когда устал, начал играть песню. Он по-настоящему радовался игре, и радость его была заразительна. Хотя я присел совсем рядом, он ни разу не прерывал игру. Вечерний свет, золотисто-зеленое море рисовых полей, солнце среди пальм и этот мальчик, играющий на флейте, все это придавало вечеру редкое очарование. Но вот мальчик перестал играть, подошел ко мне и сел рядом. Никто из нас не сказал ни единого слова. Но он улыбнулся, и его улыбка наполнила небеса. Из дома, скрытого среди пальм, его позвала мать. Он ответил не сразу, но после третьего зова встал, улыбнулся и ушел. Немного подальше на тропинке пела девушка под аккомпанемент струнного инструмента. У нее был очень красивый голос. На другой стороне поля кто-то подхватил песню и запел полным голосом. Девушка перестала петь и слушала, пока мужской голос не смолк. Стало темнеть. Над полем появилась вечерняя звезда. Заквакали лягушки. Как нам хочется владеть кокосовым орехом, женщиной, небесами. Мы хотим владеть этими единолично. По-видимому, вещи приобретают для нас еще большую ценность именно благодаря тому, что принадлежат нам. Когда мы говорим «это мое», картина становится для нас еще прекраснее, еще более ценной. Она как бы приобретает еще большую нежность красок, еще большую глубину и полноту. Обладание связано со странным чувством проявления силы. В тот момент, когда мы сказали «это мое», картина стала вещью, за которой надо ухаживать, которую надо оберегать. В этом признании заложено сопротивление, из которого рождается насилие. Насилие всегда стремится к успеху. Насилие – это самоосуществление. Преуспевать, иметь успех – это всегда означает терпеть неудачу. Прибытие – это смерть, а следование – вечно. Добиваться, быть победителем в этом мире – значит потерять жизнь. Как настойчиво мы добиваемся цели. Но достижение цели нескончаемо. Точно так же нескончаемый конфликт, связанный с достижением. Конфликт – это постоянное преодоление. И то, что покорено, необходимо подчинять снова и снова. Победитель всегда находится в страхе. И обладание – собственность – источник его тьмы. Побежденный, который жаждет победы, теряет то, что он получил. Он становится подобен победителю. Иметь пустую чашу означает обладать жизнью, которая бессмертна. Они поженились совсем недавно, и у них еще не было ребенка. Они казались столь юными, робкими, далекими от шума жизни. Им хотелось обсудить свои вопросы спокойно, без боязни, что их прервут или что они заставят кого-нибудь ждать. Это была очень приятная пара, но в глазах у них чувствовалось напряжение. Хотя они непринужденно улыбались, за этой улыбкой таилась тревога. Их чистота и свежесть сопровождалась шепотом внутренней борьбы. Любовь – удивительное явление, и как быстро она вянет, как быстро шум удушает пламя, дым удушает пламя. Пламя не принадлежит нам, ни мне, ни вам. Это просто пламя, чистое, доступное всем. Оно не имеет личного или безличного характера. Оно не принадлежит вчерашнему или завтрашнему дню. В нем исцеляющее тепло и аромат, который постоянно меняется. Им нельзя овладеть, нельзя владеть монопольно или удержать в своих руках. Если сделать попытку захватить его, оно обожжет и произведет разрушение. А дым наполнит нашу жизнь, и тогда для пламени не останется места. Он рассказал, что они женаты уже 2 года и тихо живут поблизости от сравнительно большого города. У них скромная ферма, 20 или 30 акров рисовых полей и фруктовых садов, небольшое стадо. Он занимался улучшением породы скота, а она работала в местном госпитале. Их дни были заполнены, но не было полноты жизни из-за бегства от самих себя. Они никогда не стремились уйти от чего бы то ни было, за исключением лишь родственников, которые были полны традиций и довольно утомительны. Они поженились вопреки желанию семьи и жили отдельно, почти не прибегая к помощи близких. Перед женитьбой они много обсудили друг с другом и решили не иметь детей. Почему? Мы оба поняли, что мир – это великий хаос, поэтому рожать новых детей казалось нам каким-то преступлением. Дети почти наверняка станут сотрудниками бюрократической системы или рабами какой-то религиозно-экономической группы. Окружающая среда лишит их гибкости ума или сделает их ловкими и циничными. Кроме того, у нас нет достаточно средств, чтобы воспитать детей надлежащим образом. Что, по-вашему, означает надлежащим образом? Если мы хотим воспитать детей надлежащим образом, нам необходимо учить их не только здесь, но и за границей. Надо развивать их интеллект, чувство красоты и понимание того, что является ценным. Надо помочь им воспринимать жизнь широко и в духе счастья, как это упрочит их внутреннюю гармоничность. Конечно, им необходимо дать и технические знания, которые не разрушили бы их души. Но помимо всего этого, мы понимаем, насколько мы сами лишены гибкости ума, и что нельзя передавать детям наши собственные реакции, нашу обусловленность. Мы не захотели воспроизводить новые образцы самих себя. Иными словами, перед тем, как пожениться, вы оба все это продумали так логично и так жестоко. Вы заключили хороший контракт, но можно ли выполнить его так же легко, как легко вы его задумали? Жизнь несколько сложнее словесной договоренности, не правда ли? Именно это мы и хотим выяснить. Мы ни с кем об этом не говорили ни до, ни после нашей женитьбы. И тут в данном вопросе мы натолкнулись на препятствия. Мы не знаем никого, с кем можно было бы поговорить совершенно свободно. Ведь большинство более взрослых людей с таким высокомерным удовольствием высказывают свое неодобрение или похлопывают нас по плечу. Мы присутствовали на одной из ваших бесед и решили прийти и обсудить с вами нашу проблему. Надо еще вам сказать, что перед свадьбой мы бы дали обет воздерживаться от каких-либо сексуальных отношений друг с другом. Ну почему же? Оба мы весьма склонны к религиозным исканиям и хотели бы вести духовную жизнь. Еще с детских лет я стремился быть вне мира, вести жизнь саньясина. Я прочитал множество религиозных книг, и они лишь усилили мое желание. Достаточно сказать, что в течение почти целого года я носил желтую одежду. И вы также? Я не обладаю таким пытливым умом и такими знаниями, как он, но у меня довольно твердая религиозная основа. Мой дед успешно вел свое дело, но оставил жену и детей, чтобы сделаться саньясином, а теперь мой отец думает сделать то же самое. Пока что верх брала мать, но в один прекрасный день он тоже может исчезнуть. У меня такой же импульс к ведению религиозной жизни. Тогда позвольте вас спросить, зачем же вы вступили в брак? Мы хотели общаться друг с другом, отвечал он. Мы полюбили друг друга, и у нас есть что-то общее. Мы всегда это чувствовали с самых юных дней нашего общения, и мы не видим никакой причины возражать против официального брака. Мы думали и о том, чтобы жить вместе без секса и не оформляя брака. Но это создало бы неизбежные трудности. После нашего бракосочетания почти целый год все было в порядке. Наше страстное стремление друг к другу стало просто нестерпимым. Наконец, это становилось столь невыносимо, что я обычно уходил из дому. Я не мог работать, не мог ни о чем другом думать. У меня были дикие сны. Я стал угрюмым и раздражительным, хотя между нами не было сказано ни одного резкого слова. Мы же любили и не способны были обидеть друг друга ни словом, ни поступком. Но нас сжигала неистовая страсть друг к другу, подобно лучам полуденного солнца. И мы решились, наконец, прийти и поговорить с вами. Я буквально не в состоянии вынести тяжесть обета, который мы приняли. Вы не можете себе представить, что это такое. А как вы? Какая женщина не хочет ребенка от человека, которого она любит? Я не знала, что была способна на такую любовь, но мне также пришлось пережить дни, обернувшиеся истинной пыткой, и ночи агонии. Я стала истерична и способна плакать по малейшему поводу. А в определенное время месяца это становится каким-то кошмаром. Я надеялась, что это как-нибудь обойдется, но даже после того, как мы оба обо всем поговорили, легче не стало. Тогда недалеко от нас открыли больницу, и мне предложили там работать. Я была рада уйти от всего, но легче все же не стало. Видеть его так близко каждый день. Теперь она уже плакала всем сердцем, и мы не перешли. И вот мы пришли обо всем поговорить. Что вы скажете? Является ли это религиозной жизнью, когда тебя наказывают? Разве умерщвление тела или ума – признак понимания? Разве истязание себя – это путь к истине? Является ли целомудрие отречением? Думаете, далеко вы уйдете путем отречения? Вы действительно считаете, что можно прийти к миру через конфликт? Разве средство не имеет неизмеримо большее значение, чем цель? Цель может быть, а средство есть. Реальное, то, что есть, должно быть понятно, а не задушено принятыми решениями, идеалами, их хитроумными рассуждениями. Скорбь – это не путь счастья. То, что называют счастье, необходимо понять, и не подавлять, и не сублимировать, и бесполезно искать ей замену. Что бы вы ни делали, какое бы средство ни изобрели, вы лишь усилите то, что не полюбили и не поняли. Полюбить то, что мы называем страстью, означает понять ее. Любить значит быть в непосредственном общении, и вы не можете что-либо любить, если относитесь к этому с негодованием, имея определенные идеи и суждения. Как можете вы любить и понять страсть, если вы против нее приняли обет? Обет – это форма сопротивления. А то, чему вы противитесь, в конечном счете побеждает вас. Истина не может быть побеждена. Вы не можете штурмовать ее. Она проскользнет сквозь ваши ладони, если вы попытаетесь схватить ее. Истина приходит безмолвно, без того, чтобы вы об этом знали. То, что вы знаете, не истина. Это лишь идея, символ. Тень не есть реальная. Проблема ваша, очевидно, состоит в том, чтобы понять себя, а не в том, чтобы разрушать себя. Разрушить сравнительно легко. У вас есть образец для действий, с помощью которых вы надеетесь достичь истины. Образец всегда является вашим собственным сознанием. Он соответствует вашей обусловленности. Точно так же, как и ваша цель. Вы создаете образец и потом даете обет осуществить его в жизни. Все это предельная форма ухода от самого себя. Но вы совсем не являетесь этим образцом, который вы сами спроецировали. Вы то, что вы действительно есть. Это желание, это страстная жажда. Если вы по-настоящему хотите выйти за пределы этого страстного желания и освободиться от него, вы должны понять его полностью, не осуждая и не принимая. Но это искусство, которое приходит через бдительное самоосознание при глубокой пассивности. Я читал некоторые из ваших бесед, и мне понятно то, что вы говорите. Но что же нам делать в наших условиях? Ведь это ваша жизнь, ваши страдания, ваше счастье. И смеет ли кто-либо другой говорить вам, что именно вы должны или не должны делать? Разве другие люди уже не давали вам советы? Другие – это прошлое, это традиция, обусловленность. Причем и вы также составляете часть всего этого. Вы слушали других, слушали самих себя И тем не менее, вы по-прежнему находитесь в затруднении. Будете ли вы продолжать поиски совета от других, иными словами, от самих себя? Вы будете слушать, но примите то, что вам приятно, и отвергните то, что может причинить вам боль. Но то и другое вас свяжет. Начало скорби заложено и в том, что вы дали обет противодействовать страсти, и в том, что вы будете ей потворствовать. Важно понять весь процесс создания идеала, принятия обета, дисциплины, страданий. Ведь все это есть глубокое бедство от внутренней нищеты, от боли, вызываемой внутренней неполноценностью, одиночеством. Весь этот процесс и есть вы сами. А что вы скажете по поводу детей? Опять-таки, здесь не может быть ни да или нет. Поиски ответа с помощью ума никуда не приведут. Мы используем детей в качестве пешек в игре своего самодовольного «я». Пожинаем скорбь. Мы используем их в качестве нового средства уйти от самих себя. Когда дети не будут использованы в качестве средства для достижения той или иной цели, тогда они обретут новое значение, совсем иное, чем то, которое можете придать им вы сами, общество или государство. Целомудрие не продукт ума. Целомудрие – это подлинная природа любви. Без любви не может быть целомудрия. Что бы вы ни предпринимали, если у вас есть любовь, ваш вопрос получит истинный ответ. Долгое время они оставались в комнате совершенно безмолвные. Ни слов, ни жестов больше не было.